эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 9 мая. В Тбилиси, Сухуми, январь, 21 час, в Праге, 19 часов. У микрофона Кэти Ботюришвили. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса в нашей программе. День Победы в Грузии праздновали, но скромно.
Сегодня не звучала, нет, эта песня?
Нет, никто не пел.
9 мая отметили в Сухуми и Тхинвали.
Первый вот настоящий День Победы вот такой был. Вот такой ясный, солнечный, радостный. Все солдаты шли, обнимались, цветы.
Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях в России и ряде других республик бывшего Советского Союза сегодня отмечают 66-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В нескольких городах Сирии арестованы сотни активистов оппозиции. На западе Украины произошли столкновения с участием националистов. В нескольких городах Сирии сегодня были арестованы сотни активистов оппозиции и участников акций протеста, требующих отставки президента Башара Асада. По сведениям правозащитников, сотни людей были задержаны в столице страны Дамаске. Более 250 человек арестованы в городе Банияс. Массовые аресты идут также в городах Дераа и Хумсе. По свидетельствам очевидцев, сегодня в западных предместьях Сирии была слышна стрельба. В предместье Муатхамия, оцепленном армейскими подразделениями, приостановлено электроснабжение. Не работает телефонная связь. С начала массовых волнений в Сирии погибли, по уточненным данным, более 800 человек. В городе Таиз на юге Йемена сегодня по меньшей мере один человек погиб и десятки были ранены при разгоне оппозиционной акции протеста. Полиция рассеяла демонстрантов, пытавшихся перекрыть главную улицу города. Днем ранее в том же районе в столкновениях погибли двое сторонников оппозиции. Антиправительственные выступления продолжаются и в других городах Йемена. Их участники требуют немедленной отставки президента Али Абдаллы Салиха. Он отказывается принять план передачи власти, предложенный государствами Персидского залива и поддержанной оппозицией. Соединенные Штаты будут добиваться от Пакистана расследования причин того, что лидер Аль-Каиды Усама бин Ладен несколько лет жил на территории этой страны и продолжал руководить деятельностью террористической сети. Президент США Барак Обама заявил.
Мы считаем, что существовала некая сеть поддержки Бен Ладена на территории Пакистана, но нам неизвестно, из кого или из чего эта сеть состояла. Мы не знаем, входили ли в нее какие-то люди из правительства или вне правительства Пакистана. Это то, что мы должны расследовать, и что еще более важно, должно расследовать само правительство Пакистана.
Президент США подчеркнул, что Исламабад должен расследовать эти подозрения. Премьер-министр Пакистана Юсуф Раза Гилани назвал абсурдными заявления о некомпетентности его страны или ее причастности к укрывательству Усама бен Ладена.
Эхо Кавказа. Новости.
В России и ряде других республик бывшего Советского Союза сегодня отмечают 66-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В Москве на Красной площади прошел военный парад с участием 20 тысяч военнослужащих и военной техники. Практически весь центр города был закрыт для автотранспорта. Безопасность обеспечивали около 3000 сотрудников правоохранительных органов. Торжества в честь Дня Победы проходят во всех крупных городах России. В городе Львов на западе Украины в понедельник произошли столкновения с участием националистов, протестовавших против использования советской символики, приехавшими в город пророссийскими активистами. В результате стычек пострадали несколько десятков человек, рассказывает Владимир Ивахненко.
Несмотря на принятое накануне судебное решение о запрете каких-либо акций 9 мая во Львове, к Марсовому полю и мемориалу «Холм славы», посвященному погибшим советским солдатам, пришли сотни как противников, так и сторонников празднования Дня Победы. Первые столкновения здесь произошли еще утром. Но до предела ситуация накалилась во второй половине дня. Националисты из объединения «Свобода» блокировали автобусы с активистами Крымского русского единства и одесских организаций «Родина» и дозор. После того, как милицейский спецназ оттеснил праворадикалов, представители пророссийских организаций все же прошли к холму Славы и подняли там красные флаги. В ответ на это националисты пытались прорвать оцепление и забрасывали бойцов спецназа камнями и дымовыми шашками. Местные власти назвали провокацией приезд в столицу Галичины пророссийских активистов, использовавших советскую символику. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Стамбуле сегодня открылся 5-дневный саммит 48 наиболее бедных стран мира, проходящий под эгидой ООН. Во встрече участвуют лидеры стран, в которых, по данным ООН, годовой доход на душу населения не превышает 745 долларов. Среди них 33 африканских, 14 азиатских государств и Гаити. На форуме будет обсуждаться 10-летний план развития беднейших стран. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, выступая на открытии саммита, отметил, что в связи с ростом мировых цен на продовольствие перед этими странами встает угроза голода и социальной нестабильности. Суд в Австрии сегодня постановил, что бывший премьер-министр Хорватии Ива Санадер может быть экстрадирован на родину. Жалоба адвокатов Санадера, настаивающих на том, что оснований для выдачи нет, отклонена. Хорватская прокуратура обвиняет Санадера в незаконных методах сбора средств на проведение кампании его политической партии. Экс-премьер отвергает обвинение. В Японии оператор атомной электростанции Хамаока сегодня согласился с требованием правительства временно приостановить работу АЭС. Это решение было принято после оценки ситуации с безопасностью на 54 ядерных объектах страны. По оценкам японского правительства, для возведения защитных сооружений, способных обезопасить АЭС в случае землетрясения или цунами, потребуется 2 года. Хамаока, который находится в 200 километрах к западу от Токио, является основным поставщиком электроэнергии.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Боджоришвили. Мы переходим к обсуждению главных тем. Сегодня в Тбилиси отмечали День Победы над фашистом. Праздник прошел на фоне спора политиков, следует ли отмечать этот день 9 мая или его надо перенести на 8 мая, когда День Победы отмечается во многих европейских странах. Подробнее об этом расскажет Олеся Вартанян.
Это 82-летняя бабушка Катя распевает известную песню военных лет «Синий платочек». Ее пиджак увешан множеством медалей за участие в войне. За последний год здоровье бабушки Кати ухудшилось, и она с трудом выговаривает слова. Она не сумела вспомнить даже свою фамилию, но мотивы песни своей молодости бабушка Катя не забыла.
Сегодня не звучала, нет, эта песня?
Нет, никто не пытал.
Праздник 9 мая в этом году отличался от предыдущих. Оркестр в Центральном Тбилисском парке не стал исполнять песню «День Победы» и «Марш славянки». И чествование ветеранов продлилось всего 1,5 часа. Но ветеранам это не омрачило праздник, потому что для них 9 мая прежде всего день встречи с постаревшими друзьями. Мария Дударева старше бабушки Кати на год. Присев с подругами на лавочке в тени, она активно обсуждает с ними последние события в их семьях. В руках у боевых подруг сирень и красные тюльпаны, которые дарили им сегодня прохожие. Годы войны Мария провела на военном заводе, следила за качеством выпускаемых снарядов.
Нам сказали, что война кончилась. Мы танцевали, пели.
Это Мария спустя 66 лет вспоминает день, принесший известие об окончании войны.
В заводе танцевали, пели, гармошкой играли, баяны играли. Мы танцуем, поем, все молодежь.
Мария и многие другие ветераны не хотели бы, чтобы День Победы власти Грузии перенесли с 9 на 8 мая. Такая инициатива прозвучала вчера из уст министра иностранных дел Григола Вашадзе. После возложения цветов к мемориалу неизвестного солдата он сказал:
«Наше министерство этот день всегда празднует 8 мая, и, честно говоря, я сторонник того, чтобы мы этот праздник перенесли на 8 мая, когда все человечество отмечает День Победы над фашизмом. А русские, как обычно, сепаратистские, по совершенно непонятным причинам отмечают этот день 9 мая.
Такую инициативу поддержали и некоторые общественные организации. Одна из них, Коалиция для Европейской Грузии, создала соответствующую группу в социальной сети. В обращении организации говорится, что во Второй мировой войне принимали участие 700 тысяч грузин. Из них с фронта не вернулись более 40%. В этом же обращении утверждается, что 35 тысяч грузин воевали на стороне нацистской Германии.
Это не было войной с Грузией, и она не вышла из нее победительницей. Наоборот, эта война принесла очень серьезные человеческие потери, экономический ущерб и продлила советскую оккупацию. В связи с этим следует отменить официальный праздник 9 мая, День Победы над фашизмом. Вместо него необходимо 8 мая отмечать День жертв Второй мировой войны.
Но, как показал сегодняшний день, не все в правительстве готовы согласиться с такой инициативой. Сегодня утром спикер парламента, мэр города и министр здравоохранения пришли с цветами, чтобы поздравить ветеранов с праздником. В комментариях журналистов Давид Бакрадзе сказал, что политики не должны определять, какой день считать праздником, 8 или 9 мая. Этим должны заняться историки, сказал спикер парламента. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш корреспондент в Тбилиси Беслан Кмузов прошел по улицам столицы, чтобы выяснить у ее жителей, что означает для них праздник 9 мая, что они о нем знают и как к нему относятся.
Голоса.
Элисо Мирабишвили.
Скажите, а вот молодежь помнит этот день или уже нет?
Как же? Это никто не будет забывать.
Вот сегодня 9 мая. Этот день для вас что-нибудь значит?
День Победы.
У вас в школе рассказывали об этом дне что-нибудь?
Да, много.
Скажите, а вы помните, у вас в семьях прабабушки, прадедушки кто-нибудь воевал?
Да, дедушки. Дедушка, его брат и племянник.
Как считаете, отмечать это нужно?
Да, отмечать нужно.
Обязательно.
Нужно. Да, День Победы.
Это день что-нибудь значит для вас?
Конечно. Импровизирую. День Победы.
А с кем воевали? Когда воевали, помните?
Русские с фашистами, то ли что-то в этом роде.
Вам сколько лет сейчас?
14.
Скажите, у вас в школе учительница что-нибудь рассказывала?
Да, конечно, рассказывает, только у нас память что-то не то.
А такое слово, как Холокост, вы знаете?
Холокост? Нет.
А что-нибудь слышали насчет политики фашистской Германии по отношению к евреям?
Да, было.
Да? Сколько погибло, не знаю, но знаем, что много.
Как вы считаете, вот стоит этот день как-то отмечать?
Да, конечно, конечно. Эти люди погибли, но много людей погибло за то, что за свою, которые боролись за свою родину.
Они не...
Это многое значит для страны.
Для нас тоже.
Меня Георгий зовут.
Георгий, тебя?
Атар.
Ну, праздник для меня.
Скажите, а вот у вас кто-нибудь, дед или...
Конечно, воевали.
Как, поздравляете в этот день?
Всех поздравляю, конечно. Это большая победа, заслуга для всех. Я лично очень рад сегодняшним днем. Я всегда отмечаю.
А вот ваш сын, он как, знает этот день?
Конечно, знает.
Знаю, конечно.
Это вы рассказываете или в школе?
Не знаю, в школе.
Ну, вообще вы с Москвы. Когда граждане России, там гости приехали. Грузин, жена русская.
А вот вообще ваши знакомые здесь, в Тбилиси, они как?
Ну, честно скажу, что у тех, которые остались живых, люди, которые воевали, те, короче, отмечают, конечно, рады все. Или кто ближе к сердцу все это воспринимает. А те, которые там, никого нету, может, и забыли там. И воспитание зависит еще от какой семьи, какой среде все это.
Ваш сын здесь учится или в Москве?
Сейчас здесь, да.
Здесь, да?
Ну, 6 месяцев уже здесь, в русской школе.
Учительница в школе что-нибудь говорила, объясняла ребятам, что сегодня за день?
Может, после этого дня он скажет.
Тебя как зовут?
Георгий.
Сколько лет?
16.
Для меня этот день ничего не значит. Наоборот, День Победы Сталина.
Сталин вам мой голову брал.
Жита, я юрист. День Победы, наверное, нужно отмечать, чтобы люди помнили, что день освобождения от врагов, если можно так выразиться, это, конечно, значительное.
Скажите, а вот ваша дочка, когда подрастет, она будет еще...
Она моя внучка.
Скажите, ваши внуки еще достанется память о тех годах?
История, вы знаете, не забывается. Ну, если, конечно, будут учить историю. К сожалению, знаете, время проходит и все забывается. Это закон такой жизни.
Меня зовут Резо, я свободный фотограф. Мне 23. Этот день, наверное, уже ничего, только слова. Для нашего поколения это мистическое что-то уже.
Как вы считаете, то, что в мире это отмечают как день освобождения от фашизма, это следует помнить?
Нет, ну цифры и память, наверное, об этом останутся, но вначале освобождают от фашизма, а сейчас друг от друга надо освобождать уже людей. Я, например, против масс-медии вообще, потому что это поглотило всех и все вокруг. Это страшнее любого фашизма.
Манучар.
Вот у вас кто-нибудь в семье деды или двоюродные деды воевали?
Да.
У вас в семье помнят это, отмечают, поздравляют?
Конечно, конечно. Каждый 9 мая обязательно поздравляю. Это с Днем Победы.
У вас дочка растет. Будете ей рассказывать об этом?
Конечно, вот просто по-грузински. Да, мамик, гилоцал, цхамай, сухай, мири.
Голоса.
На улицах Тбилиси работал Беслан Кмузов. А теперь о том, как проходил праздник в Сухуми. Задолго до начала церемонии в парке боевой славы стали собираться люди. Многие приходили с букетами красных роз и георгиевскими ленточками на груди. В первых рядах ветераны, те, для кого день 9 мая самый святой. День, который они приближали с оружием в руках или работая в тылу. Из Сухуми передает Левон Галустян.
К подножию мемориала защитникам Абхазии ложатся венки от руководства, от организаций и учреждений. С букетами в Парк Славы пришли ученики сухумских школ. Они тоже приняли участие в церемонии. Некоторые из них дарили свои гвоздики и розы ветеранам в знак уважения и благодарности за все, что они когда-то сделали. В этом году торжественные мероприятия собрали как никогда много молодых людей. Говорит студентка Астан Даршба.
И мы должны быть всегда благодарны тем людям, которые положили жизнь на это. Причем эти люди были младше нас, старше нас. Они не побоялись встретиться с врагом. И я считаю, что она самое светлое, что может быть.
Кажется, сама природа радовалась этому великому празднику. Солнце после нескольких пасмурных дней многие участники торжеств воспринимали не иначе, как символ. Символ победы, добра над злом. Люди старшего поколения рассказывают, что 9 мая 45-го года Сухуми выдалось таким же погожим, как сегодня. Вот что говорят жительницы столицы Абхазии Надежда Панкратова и Татьяна Пигарь.
Первый вот настоящий день победы вот такой был. Вот такой ясный, солнечный, радостный. Все солдаты шли, обнимались, цветы.
Радость, что мы сегодня имеем такой день, чтобы поздравить ветеранов, чтобы вспомнить то время, которое прошли наши дедушки.
Центром праздничных мероприятий стала городская набережная. Здесь у памятника неизвестному солдату тоже прошла церемония возложения венков. Ветераны, представители руководства, депутаты парламента, посол России, военнослужащие и еще десятки людей, подходя к вечному огню, склоняли головы в память миллионов погибших на фронтах Второй мировой. Среди них были более 17 тысяч уроженцев Абхазии, которые не вернулись с полей сражений. Но народ выстоял и победил. Говорят ветераны Великой Отечественной Иван Клименко, Шалико Чхетия и Филипп Артюх.
Мы остались все живы. И пожелали всего народа, те, которые остались особенно молодым поколением, чтобы они от нас брали пример.
Мы правы были, зато победили. И большой войны, и мы были правы, зато победили. Победа всегда, правда всегда побеждает.
Благополучие, всего хорошего. Что больше сказать? Дай Бог здоровья всем.
Официальные мероприятия завершились торжественным прохождением подразделений вооруженных сил. В марше приняли участие курсанты военного училища. Чеканя шаг они прошли под звуки оркестра Минобороны перед ветеранами Великой Отечественной. После парада никто не спешил расходиться. На набережной начались настоящие народные гуляния песнями и плясками. А в сквере была организована полевая кухня, солдатскую кашу и, конечно, фронтовые 100 грамм смогли отведать все желающие. А то звучал один. За мир, говорит министр внутренних дел Леонид Забжба.
На самом деле это великий праздник. Я искренне от души хочу наших ветеранов, чисто как младшие, обнять их, поздравить, поблагодарить их. Они на самом деле выстрадали эту победу, эту великую победу.
Каждым годом ветеранов Великой Отечественной становится меньше. Во всей республике их осталось около 200. Несмотря на преклонный возраст, многие надели медали и ордена и приняли участие в торжествах. Встречи с боевыми друзьями и молодежью дали им новый заряд положительных эмоций. И дай бог, чтобы его хватило еще на долгие-долгие годы. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
И вновь в продолжение темы наш постоянный автор Виталий Шария рассуждает о патриотизме и предательстве, понятиях, которые всегда сопутствуют войне.
В настоящее время в Абхазии живет около 250 ветеранов Великой Отечественной войны. Более 55 тысяч молодых ребят и девушек из Абхазии ушли на фронт. 17 тысяч с половиной из них погибли. Абхазия является родиной 22 героев Советского Союза, 3 кавалеров Ордена Славы. Более 30 тысяч человек были удостоены боевых наград. Во всех обществах время от времени наступает момент переоценки ценностей. И на всем постсоветском пространстве подавляющее большинство людей сегодня смотрят на главнейшие события 20 века далеко не так, как предписывалось смотреть на них в советских учебниках истории. И в то же время есть так называемые вечные ценности, подвергать переоценке которые и аморально, и неумно. К числу таких непреложных истин, среди которых и 10 заповедей, и так называемое золотое правило нравственности «не поступай с другими так, как не хотел бы, чтобы поступали с тобой», и многое другое, без колебаний отнесу и эту. Когда речь идет о человеконенавистнической идеологии нацизма, обрекавшего на уничтожение целые народы, вопросов с кем быть просто не должно быть. Но меня особо и не удивляет, что сегодня некоторые, ударившись в рассуждения на тему, что хрен редкий не слаще, Сталин и Гитлер, готовы, бывает, и национал-предателей оправдать. А чему удивляться, если, как пишет исследователь Урланис, в движении сопротивления за 5 лет погибли 20 тысяч из 40 миллионов французов, и за то же время погибли от 40 до 50 тысяч французов, воевавших на стороне Германии. Из почти 4 миллионов военнопленных врага, взятых Красной Армией, почти 500 000 были представлены французами, бельгийцами, чехами и другими, вроде бы не воевавшими с СССР народами. Ну хорошо, а вспомним армию генерала Власова и еще куда более многочисленную армию полицаев на оккупированных советских территориях. Многие просто спасали свою шкуру, но разве мало было тех, у кого сбился нравственный ориентир, так же, как это происходит с некоторыми и ныне. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Самым известным ветераном Великой Отечественной войны в Южной Осетии называют Елену Павловну Джатьеву-Мухрину. Она служила в медсанбате, в том числе и на Малой Земле. Леонида Брежнева не помнит, но в бытность его генеральным секретарем ЦК КПСС часто получала от него приглашение приехать 9 мая на праздник Победы в Москву. Рассказывает Алан Парастаев.
Елена Павловна – кавалер Ордена Славы. Для слабого пола это крайне редкий случай. Грузинская ССР, скажем. Она была в свое время единственной. Я, будучи школьником, помню, как в канун праздника Победы она была буквально на расхват. Школы соревновались друг с другом, чтобы она посетила именно их праздник. Правда, была еще одна причина, почему Елену Павловну особо жаловали не только в школах, но и на более высоком уровне. Елена Павловна попала в окружение во время Великой Отечественной войны на той самой Малой Земле, где геройствовал полковник Леонид Брежнев, впоследствии ставший генсеком СССР. Правда, об этом сама Елена Павловна старалась не вспоминать. Кроме того, она отказывалась от ежегодных приглашений на празднование 9 мая в Кремль, лично от Леонида Ильича. «А что я ему скажу, — говорила Елена Павловна, — я же ни разу его не видела. Он же к нам в медсамбат не заходил, — говорила она, отмахиваясь от очередного приглашения и попыхивая беломором, сидя в фойе гостиницы «Алан». Там она работала в 80-е годы. Как рассказывает ее племянница Зарета, родственники все-таки уговорили Елену Павловну поехать на прием к Брежневу, запугав ее тем, что если она не поедет, ее, как дочь репрессированного, просто могут обвинить в антисоветчине. Елена Павловна согласилась. Зарета смотрит за Еленой Павловной сейчас, и они живут во Владикавказе. Последние полгода, после трагической смерти племянника Касиева Николая, Павловна не встает и с трудом реагирует на происходящее. Часто она впадает в бессознательное состояние. Зарета пытается поговорить с ней, но у нее это не получается. Зарета продолжает свой рассказ о тете. Нет, из Хинвала никаких подарков или поздравлений не присылают. Но здесь, конечно, ее чествуют по полной программе. Она и меня забирала с собой на 9 мая. Так здорово бывало с ней. Все относятся с таким уважением. После того, как в войне августа 2008 года ее дом в Цхинвале сгорел, она только раз туда поехала. Дом Елены Павловны в Цхинвале находится на улице Табулова. Он уже почти готов к сдаче. Алан Парастаев, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
А теперь рубрика «Взгляд из», и она тоже посвящена сегодня военной теме. Наш постоянный автор Владимир Голышев размышляет о том, какие ценности война развенчивает, а какие прививает.
9 мая в России – день особый. Ждешь его с содроганием, а провожаешь с облегчением. Неумолимый пресс государственной пропаганды в этот день давит так, что глаза вываливаются из орбит. В прошлом году любимой темой российского агитпропа был возмутительный снос циклопического сооружения в Кутаиси и его последующее героическое воссоздание в российской столице. Гурджанадзе и Нагайдели тогда явились в Москву и строго смотрели на меня с экранов телевизоров. А я хотел только одного, чтобы они забрали свой дурацкий монумент из ураба Константиновича Циротели в придачу и поскорее убрались во свояси. Хватит с нас одного чудесного грузина с прокуренными усами. Вы понимаете, о ком я. Искусство, которое пытался приспособить для своих нужд сначала советский, а затем российский агитпроп, штука коварная. Сколько ни орут сводные хоры всех родов войск, зубодробительный день победы, душа все равно тянется к землянке и журавлям. И с монументами та же история. История абсолютно языческая. Рим времен упадка пытался оправдать себя божественным происхождением императора. СССР времен застоя пытался оправдать свое существование миллионами бездарно загубленных в мясорубке войны человеческих жизней. И там, и там капища и кумирни, в которых воскуряли фимиам безропотные подданные. Воскуряли, потому что так было надо. Сотни тысяч тонн мрамора, бронзы извели. Академические значки и государственные премии сыпались, как из рога изобилия. И что мы имеем в сухом остатке? Действительно талантливое произведение. Количество, наверное, двух штук. Языческое буйство плоти на Малаевом кургане. Ну, и пустая могила у Кремлевской стены с огненными пентаграммой. Вот, наверное, и все. Остальные произведения искусства достойны ковша эскалатора и полного забвения. Кутаиский монумент, по-моему, не исключение. Впрочем, и редкие удачи языческих зодчих – это отрада разве что для глаз, но никак не для сердца. Для сердца – выгоревший на солнце фанерный обелиск с покосившейся звездочкой, письма, свернутые треугольником, и пожелтевшие фотографии. Сердцу неуютно в мраморных портиках имперского культа. Оно ищет апостольские катакомбы, там, где от посторонних глаз скрыты дорогие останки страдальцев и освященные их прикосновением предметы. В былые времена жрецы госкульта, скрипя сердце, все-таки признавали свое бессилие. И наряду с помпезными киноэпопеями и сводными хорами люди 9 мая получали и свое родное тоже. Балладу о солдате, летят журавли, о зоре здесь тихий, белорусский вокзал, Бернесса и Шульженко в конце концов. В общем, все то, что созвучно реальным человеческим переживаниям. Ведь тоже не победа была в языческом смысле этого слова, ни Виктория, ни Ника. Потому что сама война была не рыцарским турниром, не увлекательным приключением для пышущих тестостероном молодцов, а тотальным кошмаром для всего народа. В мае 45-го этот кошмар закончился. Именно счастье возвращения к маленьким человеческим радостям и скорбь по тем, кто до этого момента не дожил, это основной мотив всех этих произведений о войне, которые нам по-настоящему дороги. Именно в этом смысл этого памятного дня для всех нормальных людей. Между тем, путинская власть, как прежде брежневская, всегда предпочитала фанфары или тавры. И вот сегодня фронтовая лирика для нас уже почти совсем недоступна. Миллиарды бюджетных долларов на патриотическое воспитание превратились в сотни часов абсолютно одинаковых сериалов, как бы про войну. Смотреть их ниже человеческого достоинства. Ими так плотно забита сетка вещания, что для любимых лент просто не остается места. И фронтовые песни мы нынче слышим не в оригинале, а в игривых ремейках бройлерных цыплят и многочисленных звездных птицефабрик. Добавьте к этому георгиевские ленточки на водочных бутылках, антиревизионистские истерики российского руководства, ну и обязательных 60-летних бодрых как бы ветеранов с юбилейными значками на пиджаках, которые сидят во всевозможных президиумах. Они у нас заменили реальных фронтовиков, которых вот скоро можно будет уже сосчитать по пальцам. В общем, не болит у меня сердце за кутаистские монументы и ему подобные культовые сооружения. К моим дедам-фронтовикам они не имеют никакого отношения. Владимир Голышев, специально для «Эхо Кавказа» из Ростова.
В Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси Сухумид, в январе 21:29. В студии Кэти Боджоришвили. И в следующие полчаса нашей программы. Ассоциации молодых юристов Грузии против поправок, внесенных в закон о полиции.
Мы не понимаем, чем отличается разумное подозрение от обоснованного предположения, которое позволяет задержать человека. Нет четкой границы между двумя этими формулировками.
Знали ли спецслужбы Пакистана, где укрывается Усама бин Ладен?
В чем американские и пакистанские официальные лица сходятся, это в необходимости тщательного расследования на предмет вероятного наличия сети поддержки Усама бин Ладена в Пакистане.
А сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Праздничные мероприятия проходят в Грузии 9 мая в связи с празднованием Дня Победы над фашизмом. В Грузии на данный момент проживает примерно 4700 ветеранов Великой Отечественной войны. Они пользуются льготами на проезд в общественном транспорте и получают субсидии на газ и электроэнергию. В этом году, как и в прошлом, государство выделит для каждого ветерана денежную помощь в размере 200 лари. Это примерно $120, сказал представитель Министерства труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии. Сегодня по всей Абхазии проходит торжественное мероприятие в честь празднования 66-летия Победы в Великой Отечественной войне. По всей самопровозглашенной республике к памятникам погибших Великой Отечественной возложены цветы и венки. На набережной у памятника воинам, защитникам Кавказа была развернута полевая кухня, где ветераны и все желающие смогли отведать солдатскую кашу и фронтовые 100 грамм. На театральной площади Цхинвали прошел парад Победы. Торжественным маршем прошли военнослужащие воинских подразделений вооруженных сил самопровозглашенной республики Южная Осетия, 4-й гвардейской базы Минобороны России и пограничного управления ФСБ России в Южной Осетии. По площади проехала боевая техника, а также различные виды бронетехники и артиллерии. За последний год в Южной Осетии из жизни ушли 37 ветеранов Великой Отечественной. На сегодня в живых остались 136 участников Второй мировой войны. На Украине в городе Львов во время празднования Дня Победы произошли столкновения между ветеранами Великой Отечественной войны и националистами. Сообщается, что инициатором конфликта стали представители националистической организации «Свобода», которые не хотели пускать ветеранов на Марсовое поле для возложения цветов к мемориалу. В стычке участвовали несколько десятков человек. Ранее в воскресенье суд запретил проведение 9 мая в городе массовых мероприятий во избежание конфликтов, так как в регионе неоднозначно оценивают события минувшей войны. В Хасавюртовском районе Дагестана вечером в воскресенье убит редактор аварской версии республиканской газеты «Ас-Салам» Яхья Магомедов. По предварительной версии следствия журналиста могли убить, перепутав его с родственником, сотрудником полиции. Об этом заявили в управлении Следственного комитета по Дагестану, добавив, что по факту убийства в воскресенье вечером в Хасавюртовском районе возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия». В тот же день в пригороде Махачкалы был застрелен сотрудник ОМОНа. Основная версия следствия связана с профессиональной деятельностью убитого. Нападавших ищут. В Астрахани задержано 5 предполагаемых участников нападения на сотрудников полиции. По данным правоохранительных органов, задержанные находились в автомобиле, из которого в воскресенье вечером были обстреляны полицейские.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухумид, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня Ассоциация молодых юристов Грузии от имени гражданина Давида Шубладзе внесла иск в Конституционный суд Грузии против поправок, внесенных в закон о полиции менее года назад. По мнению представителей организации, они противоречат 18 и 20 статьям Конституции «Право на свободу и неприкосновенность» и «Неприкосновенность частной жизни». Тему продолжит Нона Суварян. 24-летнего Давида Шубладзе полицейский патруль остановил на улице 4 апреля около 12 часов ночи. Его попросили выложить из кармана все предметы, проверили его бумажник. При этом полицейские не объяснили ему причин своего поведения и не назвали своих имен. Давид Шубладзе говорит, что этот случай, как и многие другие, документально зафиксировать не удалось.
Хотел бы отметить, что это не первый случай. До этого меня останавливали раз 8. Во время обыска задавали какие-то вопросы. Например, спрашивали насчет лэптопа, есть ли у меня документы на него. Подозревали, что он ворует.
Давид надеется, что его обращение в суд послужит примером для тех, кто был остановлен полицией так же, как и он, но боится сказать об этом вслух. Сотрудники полиции в случае с Шубладзе действовали на основе поправок в закон о полиции, которые вошли в силу с 1 октября 2010 года. Свои замечания Ассоциация молодых юристов направила в парламент еще в процессе рассмотрения поправок. Однако законодатели на них не отреагировали. А сегодня члены этой организации от имени Давида Шубладзе, история которого в качестве примера им кажется наиболее удачной, несли иск в Конституционный суд Грузии. Юристы говорят о конкретных недостатках поправок. По мнению председателя организации Тамар Чугашвили, первый пункт 9 статьи дает сотрудникам правоохранительных органов право остановить любого человека, если у них возникнет разумное подозрение в возможности совершения преступления.
Мы не понимаем, чем отличается разумное подозрение от обоснованного предположения, которое позволяет задержать человека. Нет четкой границы между двумя этими формулировками. В каком случае можно остановить человека, а в каком задержать? Еще одна проблема. Полицейский не обязан объяснять, по какой причине он остановил человека и в чем его подозревает.
Полицейские, остановившие подозреваемого, не обязаны составлять протокол. Между тем, это позволило бы человеку опротестовать действия сотрудников полиции. В законе весьма расплывчато говорится и о том, что такое поверхностная проверка и чем она отличается от обыска. Еще во время рассмотрения парламентом этих поправок один из инициаторов проекта, заместитель председателя парламентского комитета по юридическим вопросам Лаша Тордия, заявил, что не слышал ни одного серьезного аргумента со стороны тех, кто подверг критике поправки. Депутат утверждал, что разговор идет о защите жизни и здоровья полицейского.
Это всего лишь превентивный механизм. Когда полицейский установит контакт с лицом, и если у него появится разумное подозрение о том, что тот носит огнестрельное или холодное оружие, он может проверить это, как посредством визуального наблюдения, так и поверхностной проверкой.
Сегодня же представители парламентского большинства отказались комментировать внесенный неправительственной организацией иск. Как заявили в пресс-центре национального движения, в партии обсудят этот вопрос после того, как Конституционный суд вынесет решение. Нона Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Президентские выборы в самопровозглашенной республике Южная Осетия должны состояться в ноябре нынешнего года. Однако, как полагает наш корреспондент во Владикавказе Жанна Тарханова, у югоосетинских властей существует тайный план по их переносу на более поздний срок. Цель этого переноса – отыскать возможности сохранения во власти команды нынешнего президента Эдуардо Кокойты.
О планах возможного переноса президентских выборов мне рассказал один из депутатов парламента республики, попросив не называть его имени. По словам депутата, согласно этим планам и прозвучало недавнее предложение первого заместителя министра обороны Южной Осетии Ибрагима Гасеева о проведении референдума о продлении полномочий Эдуарда Кокойты. Далеко не всем подчиненным генерала идея пришлась по душе. Не понравилась она особенно тем военнослужащим, которым приказали обходить дома и собирать подписи хинвальцев под обращением с этим предложением. Военнослужащим пришлось выслушать много резкой критики в адрес президента и его окружения от простых людей. Югоосетинская оппозиция, вынужденная в целях самосохранения покинуть республику, намерена серьезно побороться за власть в ходе президентских выборов. Члены Совета общественного движения за честные выборы в этой борьбе собираются сделать ставку на проведение митингов. Предвыборную кампанию югоосетинская оппозиция, похоже, начнет на улицах. Правда, пока на Владикавказских. Говорит член Совета общественного движения за честные выборы Алан Тидеев.
Ну, допустим, в ближайшее время мы намерены провести митинг. Мы получаем очень много обращений от жителей Южной Осетии, от многих выходцев с Южной Осетии, которые проживают здесь у нас в Северной Осетии, от диаспор Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и, в принципе, фактически от всех регионов России. Учитывая число обращений, я думаю, что митинг обещает быть многотысячным.
Каковы ваши главные требования?
На данный момент у нас в республике наступает тоталитарный режим. И мы никоим образом не позволим, чтобы президент Эдуард Кокоти, который, кстати, является гарантом Конституции, его попирал. Наше главное требование – это проведение честных и демократичных выборов.
Согласно решению югоостинских властей, с 17 мая начинается выдача новых паспортов гражданам Южной Осетии. Паспорт сможет получить только тот, кто прописан и проживает на территории республики. Следовательно, подавляющее большинство оппозиционеров останутся без паспортов, то есть не смогут ни выбирать, ни быть избранным в Южной Осетии. В движении за честные выборы полагают, что с этими дискриминационными мерами следует бороться двумя путями – с помощью юристов и российских властей. Югоостинские оппозиционеры пытаются добиться встречи с представителями российского руководства, продолжает Алан Тидеев.
Каждый осетин, выходец с Южной Осетии, имеет право голоса обязательно. И все те шаги, которые вот на данный момент принимает президент Эдуард Кокоти, только подчеркивает ту беззаконность, которую он там творит. Он специально пытается сделать так, чтобы смог голосовать только тот электорат, на который он рассчитывает. Очень-очень много дееспособных молодых людей. Многие уехали в Россию, многие живут здесь, в Северной Осетии. И лишить их права голоса просто-напросто, по-моему, абсурд.
Лидеры движения за честные выборы полагают, что российское руководство не заинтересовано в третьем президентском сроке Эдуарда Кокоти. Они также уверены, что его окружение, предпринимая попытки сохранить власть, провоцирует внутриэтническую напряженность. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Сегодня оппозиционная грузинская партия начала акции протеста на востоке страны, в Кахетии. Участники акции организовали шествие в трех крупных городах этого региона – Сагареджо, Тель-Авив, Варели. Напомним, что еще одно оппозиционное объединение «Народное собрание» планирует провести акции протеста 21 мая. О сегодняшнем марше оппозиции в материале моих коллег Мзии Парисишвили и Хатуны Гугашвили.
Автоколонна представителей грузинской партии и их сторонников въезжала в конечный пункт Хуарели продолжительно сигналя. Несколько десятков сторонников ждали их на площади перед зданием местного муниципалитета. Оппозиционеры говорили о давлении на них со стороны властей.
Было давление на народ, в основном на молодых людей. Одним угрожали опасностями для детей, другим – потерей работы членами семьи. В основном угрожали представители полиции и службы безопасности.
Заявил представитель молодежного крыла грузинской партии в Хуарели Шенгели Хизанишвили. Тем не менее, в Хуарели на акцию приехали сторонники оппозиции и из других районов.
Лично мне никто не угрожал, но все боялись. Мы из Тель-Авив приехали. По пути позвонили водителю маршрутной такси с работы и сказали, что завтра не сможет работать, если нас отвезет в Хуарели. Водитель вынужден был высадить людей. Власти старались, чтобы акция не состоялась.
Говорит женщина, не пожелавшая назвать свое имя. Большинство участников акции, перебивая друг друга, в основном жаловались на социальные проблемы.
У меня трое детей. Не получаю никакой социальной помощи. У меня нет работы и пенсии нет. И чем мне прокормить моих детей? Нет справедливости. Если даже мы будем жаловаться, все равно нам никто не ответит. Кварели распоряжается только министр юстиции Зураб Адейшвили. Больше никто. Камгебели тут никто.
Жаловалась местная жительница на министра юстиции, который родом тоже из Хуарели. Лидеры грузинской партии, в свою очередь, обещали, что, придя к власти, обязательно наведут порядок и восстановят справедливость.
В первую очередь, в Грузии должна быть власть, у которой будет ответственность и понимание того, что она нанята народом. Что приоритет – это человек, а не собственный карман или же семья.
Заявил один из лидеров грузинской партии Леванга Чечеладзе.
Президент Нино Бурджанадзе Мацшоутия.
В Хуарели критике подверглась не только власть, но и представители некоторых других оппозиционных партий. Активисты грузинской партии показали музыкальное представление, в котором, используя фотографии политиков и популярные грузинские песни, инсценировали диалоги некоторых политиков с президентом Михаилом Саакашвили. Больше всех собравшимся понравился шарж про Нино Бурджанадзе, лидера демократического движения «Единая».
Грузия.
С свою очередь, партия Нино Бурджанадзе назвала несерьезными намерения грузинской партии проводить акции отдельно. Бурджанадзе вместе с объединением «Народное собрание» планирует начать масштабные акции 21 мая. К этому времени и грузинская партия намерена организовать новые акции протеста уже в других регионах Грузии.
Это был материал Мзии Парисишвили и Хатуны Гугашвили.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
И вновь к сегодняшней праздничной дате. В Москве прошел военный парад в честь 66-летия победы в Великой Отечественной войне. В течение часа по Красной площади прошли 20 тысяч военнослужащих и военная техника. При этом практически весь центр Москвы был закрыт для автотранспорта. О праздновании Дня Победы в России рассказывает Валентин Барышников.
В России главным торжественным мероприятием в День Победы традиционно является военный парад на Красной площади Москвы. Сегодня в нем приняли участие около 20 тысяч военнослужащих. Различная военная техника от бронеавтомобилей «Тигр» и танков Т-90 до ракет «Искандер», систем залпового огня «Смерч» и ракетных комплексов «Тополь-М». С речью, которую транслировало российское телевидение, выступил президент Дмитрий Медведев. Перед парадом над Москвой разогнали тучи. Подобное, но меньшего масштаба. Штабы парады прошли в российских городах от Владивостока до Калининграда. Торжественные мероприятия состоялись и во многих странах бывшего СССР, от центральноазиатских государств до Украины и Белоруссии. Военные парады вызывают у населения неизменный интерес. С жителями Москвы поговорила корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Центральные московские улицы были перекрыты с 7 часов утра. Но сотни людей могли видеть военную технику, которая выдвигалась от Ходынского поля в сторону Красной площади. Дмитрий пришел на Тверскую улицу с двумя сыновьями, 6-летним Костей и 9-летним Артемом.
Мы пришли, потому что важен на праздник, хотим детей приучить, и чтобы они были патриотами, вот, и понимали, почему наши деды, бабушки проливали свою кровь. Вот. Ну, думаю, что денег все равно на всех не хватит, как обычно, а аппарат нужен, чтобы, опять же, и дети, и внуки видели мощь нашей страны, ну и чтобы другие страны не забывали о том, какая Россия сильная страна.
На московских улицах можно было встретить и ветеранов. Лев Константинович Иванов, много лет прослуживший на Балтийском флоте, празднует День Победы в семейном кругу.
В семье так выйдешь, вот посмотришь среди людей, побудешь немножко.
Споры о том, оправданы ли затраты на парады в День Победы, ведутся уже не первый год. Предлагают отдать эти деньги ветеранам, многие из которых живут на мизерные пенсии. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Некоторые военные эксперты отмечают, что ситуация с новой военной техникой в российской армии остается сложной. По большей части речь идет о модернизированных образцах вооружений, разработанных 20 и более лет назад. В частности, по мнению военного аналитика Александра Гольца, уже много лет на парад 9 мая вывозятся фактически одни и те же виды военной техники. Комментируя парад в целом, Гольц отметил.
Мне кажется, что было бы лучше, если бы парад был более скромным, а власти озаботились бы каким-то еще другим способом отметить День Победы. День Победы превращается в праздник милитаризма. Между тем, это единственный праздник в нашей стране, который празднуют все люди, вне зависимости от политических убеждений. Победа в этой войне является важнейшим, если не единственным фактором самоидентификации нации. Удивительно, что все возможности этого праздника, они растрачиваются исключительно вот в этом милитаристском действии. Понятно, тем, кто это устраивает, кажется, что таким образом гражданам внушается гордость за свою страну, вот ощущение могущества. Это довольно мощный пропагандистский импульс.
Это был военный аналитик Александр Гольц. Валентин Барышников, Радио Свобода.
теперь к международным новостям. Действительно ли спецслужбы Пакистана не знали, что неподалеку от столицы страны, в сотни метров от Академии сухопутных сил, на большой вилле, обнесенной оградой с колючей проволокой и не соединенной с внешним миром ни интернетом, ни телефоном, проживает глава Аль-Каиды Усама бин Ладен? Как это повлияет на американо-пакистанские отношения? Все эти вопросы активно обсуждаются сейчас в Соединенных Штатах. Тему продолжит из Вашингтона Алан Давыдов.
Президент Соединенных Штатов Барак Обама сказал, что убитый лидер Аль-Каиды Усама бин Ладен, вероятно, располагал сетью сообщников, позволявшей ему несколько лет жить на хорошо охраняемой вилле в Абботабаде, пакистанском городе, где расквартировано множество военных объектов. Обама заявил это в интервью телеканалу CBS, прозвучавшем в воскресенье.
We think that there had to be some sort of support network for bin Laden inside of Pakistan.
Мы считаем, что существовала некая сеть поддержки бин Ладена на территории Пакистана, но нам неизвестно, из кого или из чего эта сеть состояла. Мы не знаем, входили ли в нее какие-то люди из правительства или вне правительства Пакистана. Это то, что мы должны расследовать. И что еще более важно, должно расследовать само правительство Пакистана. Советник Белого дома по национальной безопасности Том Донилон в воскресенье призвал Пакистан предоставить Соединенным Штатам доступ к троим вдовам Усамы бин Ладена, которые после убийства последнего были взяты под стражу пакистанскими властями. По его словам, эти женщины могут не только сообщить полезную информацию об Аль-Каиде, но и помочь ответить на вопрос о вероятной причастности людей из правительства или разведки Пакистана к укрытию их мужа на территории этой страны. Донилон, ссылаясь на аналитиков ЦРУ, говорит, что объем информации на цифровых носителях, захваченных группой по ликвидации бин Ладена в его доме, сопоставим с библиотекой небольшого колледжа. Известие о том, что Усама бин Ладен укрывался в густонаселенном районе с большим присутствием военных недалеко от Исламабада, усилило напряженность в американо-пакистанских отношениях. В надежности Пакистана как союзника в борьбе с терроризмом сомневаются все больше официальных лиц в Вашингтоне. В свою очередь, некоторые высокопоставленные пакистанские военные продолжают критиковать Соединенные Штаты за несанкционированные нарушения воздушного пространства их страны в ходе операции по уничтожению бин Ладена. Два влиятельных американских сенатора в воскресенье отвергли призывы ряда законодателей приостановить американскую помощь Пакистану, составляющую $1.5 миллиарда в год. Глава Сенатского комитета по международным отношениям Джон Керри заявил, что, напротив, высоко ценит помощь пакистанской стороны по линии разведки в обнаружении и ликвидации бин Ладена, как и полутора десятков высокопоставленных аль-каидовцев, уничтоженных ударами с американских беспилотников. Его заместитель в этом комитете, республиканец Ричард Лугар, также считает, что США не должны отдаляться от Пакистана, страны, которая, ко всему прочему, располагает ядерным оружием. Пакистан является критически важным фактором в борьбе Соединенных Штатов и всего мира с террором, потому что многие террористы живут в Пакистане. Для меня выглядит очень логичным, что если Усама бин Ладен жил в том доме на протяжении 6 лет среди людей, связанных с вооруженными силами, значит, многие в Пакистане знали о его местонахождении. В свою очередь, посол Пакистана в Соединенных Штатах Хусейн Хакани в интервью телеканалу CNN выразил недоумение по поводу, как он выразился, странного тона Вашингтона. В чем американские и пакистанские официальные лица сходятся, это в необходимости тщательного расследования на предмет вероятного наличия сети поддержки Усама бин Ладена в Пакистане. По оценкам экспертов, такое расследование может затянуться надолго. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Между тем, в Вашингтоне проходит третий раунд американо-китайского стратегического и экономического диалога. Американские СМИ называют предстоящее совещание диалогом двух экономических сверхдержав, признавая, что времена однополярного мира прошли. Из Нью-Йорка Александр Сиротин.
Начиная с 1999 года, когда в результате деволюции процесса предоставления Шотландии автономии был восстановлен шотландский парламент, ни одна из партий...
Приносим извинения по техническим причинам, это был другой материал.
Некоторые американские эксперты отмечают, что Китай с его ростом экономической, военной и политической мощи рассматривается как ведущий соперник, а то и потенциальный противник Соединенных Штатов, и при этом крупнейший кредитор Америки. Какую цель преследуют в нынешних переговорах с Китаем Соединенные Штаты? директор азиатских программ в Филадельфийском институте внешнеполитических исследований, профессор юридического факультета Университета Пенсильвании Жак де Лисл, ответил. Я не думаю, что можно ожидать каких-то важных результатов от этих переговоров. Но важным достижением может стать само снижение напряженности, возникшее в последние три месяца. На этот раз в диалог включено обсуждение по проблеме безопасности. Против кого могут дружить Америка и Китай? Думаю, в области безопасности Америки и Китаю есть против кого дружить. В наши дни у Соединенных Штатов и Китая нет конкретного противника, кроме общего для всех международного терроризма. Какова расстановка сил в этом диалоге? Есть ли в нем ведущий и ведомый? Мы находимся сейчас на той стадии, когда силы все более выравниваются. По мере роста экономической и военной мощи, а также политического влияния Китая, у этой страны расширяются и интересы, связанные с безопасностью. Эти интересы уже не ограничиваются обороной собственно китайской территории и прилегающего водного пространства. Тем не менее, пока Китаю далеко до полного равенства с Соединенными Штатами и в военном, и в экономическом отношении. Для Соединенных Штатов сейчас вопрос, как сохранить свое лидерство, а для Китая, как сократить разрыв. Американские эксперты предсказывают, что по объему экономики Китай сравняется с Соединенными Штатами всего через 15-20 лет или и того меньше. Об этом сейчас много говорят, чтобы подчеркнуть, как плохо идут дела у Америки по сравнению с Китаем. Но влияние Соединенных Штатов на международном уровне и политическое, и военное, и экономическое остается намного выше. И это признают сами китайцы. Хотя все мы понимаем, насколько велик потенциал у страны, численность населения которой более чем в 4 раза превышает численность населения Соединенных Штатов. Эксперт по американо-китайским отношениям Жак де Лисл привел данные Международного валютного фонда, по которым в 2010 году валовой внутренний продукт в Соединенных Штатах составил 14,7 триллиона долларов, а в Китае 5,8 триллиона. Это означает, что в среднем американец богаче китайца почти в 11 раз. С таким относительно оптимистичным подходом не согласен Арвинд Субраманьян из Петерсоновского института международной экономики. Основываясь на покупательной способности каждой страны, Субраманьян приходит к выводу, что американец богаче китайца не в 11, а всего в 4 раза. Если учесть объем экономики, торговли и статус кредитора, то Китай вот-вот займет место мирового лидера. Чтобы удержать свое лидирующее положение в мире, Соединенные Штаты, по мнению Арвинда Субраманьяна, должны как можно скорее навести порядок с бюджетным дефицитом и найти новые источники, новые стимулы для динамичного развития экономики. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Шотландская национальная партия получила абсолютное большинство мест на прошедших 5 мая выборах в парламент Шотландии. Она выступает за отделение Шотландии от Соединенного Королевства и намерена провести референдум о независимости, рассказывает из Лондона Наталья Голицына.
Начиная с 1999 года, когда в результате деволюции процесса предоставления Шотландии автономии был восстановлен шотландский парламент, ни одна из партий не добивалась в нем большинства голосов. До прошедших 5 мая парламентских выборов у Шотландской национальной партии было 47 мест, и ей пришлось формировать правительство меньшинства. На последних выборах она получила уже 69 мест в парламенте и сейчас формирует однопартийное правительство. Главным пунктом программы Шотландской национальной партии со времени ее основания в 1934 году было отделение Шотландии от Соединенного Королевства. По мнению шотландских националистов, акт об унии Англии и Шотландии от 1707 года был подписан шотландскими представителями под давлением. И сейчас лидер партии и нынешний первый министр шотландского правительства Алекс Салмонд заявил, что намерен провести в течение срока работы парламента нового созыва, то есть в течение ближайших 4-5 лет, референдум о независимости Шотландии, причем произойдет это, по его словам, во второй половине этого срока. Пока же новый парламент должен сосредоточиться на экономических проблемах, говорит Алекс Салмонд.
В настоящий момент наша приоритетная задача – создание новых рабочих мест, восстановление шотландской экономики и выход Шотландии из рецессии. Это главное. Мы намерены включить в закон о Шотландии новые экономические возможности. У нас есть право на референдум, и, как сказал мне премьер-министр после консультации с ним, Лондон не намерен нам препятствовать в этом. Уверен, что все это в интересах народа Шотландии и в интересах проходящих у нас конституционных дебатов. Уверен также, что это соответствует желанию голосовавших за мою партию избирателей.
Первое, что потребовал Алекс Салмонд от центрального правительства, передать шотландскому парламенту право собирать налоги на прибыль. Однако в правительственных кругах уверены, что Министерство финансов этому воспрепятствует. Большинство британских политических аналитиков скептически относятся к возможности отделения Шотландии от Соединенного Королевства в обозримом будущем. Опросы общественного мнения в самой Шотландии показывают, что лишь около трети ее избирателей поддерживают идею шотландской независимости. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бодюришвили. Всего вам доброго и до завтра.